Бентли Литл. Вашингтонцы.
Я сдеру кожу с ваших детей и съем их, а потом сделаю из их косточек утварь.
«Это подлинник», — сказал Дэвис. Это написал Джордж Вашингтон. Он выключил свет, надел перчатки и вытащил манускрипт из-под лупы. Дэвис покачал головой. «Где вы это нашли? Я давно в этом бизнесе и никогда не сталкивался ни с чем подобным». Майк покачал головой. «Я вам уже говорил, это валялось в сундуке моей прабабки среди прочего хлама. Мы его нашли в сарае». «А могу я поинтересоваться, что вы собираетесь с этим делать?» «Ну что ж, если это подлинник, я думаю, мы могли бы пожертвовать его Смитсоновскому институту».
Ссылка. Смитсоновский институт. Научно-исследовательский и образовательный институт в США, а также принадлежащий ему комплекс музеев. Официально считается государственным учреждением, финансируемым правительством США и частными пожертвователями.
«Ну или продать письмо ему же, если получится. Сколько он может стоить?» Дэвис развел руками. «Он бесценен. Ну, хотя бы примерно». Дэвис наклонился поближе к собеседнику.
«Мне кажется, вы не понимаете, что у вас в руках, мистер Фрэнкс. С помощью этого клочка бумаги вы можете переписать всю историю нашей страны».
Он демонстративно выдержал паузу, желая подчеркнуть важность своих слов.
«История – это миф, мистер Фрэнкс. Это не просто набор имен, дат и фактов. Она похожа на религию. Она больше повествует о взглядах тех, кто ее формировал, чем о реальных участниках тех событий. Что мы знаем из школьных уроков о Джордже Вашингтоне, об Аврааме Линкольне? Впечатление, которое они производили на очевидцев. Вашингтон был отцом страны. Линкольн освободил рабов. Мы сформировались как нация благодаря вере в этих исторических личностей. Это письмо разрушит эту веру и навсегда изменит образ Вашингтона, а, возможно, и всех отцов-основателей. Это большая ответственность. Вам следует подумать об этом».
«Подумать об этом.
Решить, что будете делать с полученными знаниями».
Майк пристально посмотрел на Дэвиса. «Скрывать это? Зачем? Если это правда, люди должны знать».
«Людям не нужна правда, им нужен образ».
«Верно. Сколько я вам должен?»
«Около 50 долларов».
Дэвис начал выписывать чек, но вдруг поднял глаза на Майка.
«Я знаю одного коллекционера», — сказал он. «Он очень давно собирает такие диковинки. Может быть, мне позвонить ему? Он очень осторожный и очень влиятельный, и, я уверен, очень щедрый».
«Нет, спасибо».
«Я сообщу ему о вас, я все организую».
«Меня это не интересует», — сказал Майк.
«Хорошо». Дэвис вернулся к чеку. Он закончил писать, оторвал краешек бумаги и вручил Майку копию.
«На вашем месте, мистер Фрэнкс, я бы что-нибудь предпринял».
«Что именно?» – спросил Майк, взяв чек.
«Отложим до утра».
Всю дорогу домой Майк думал о письме Вашингтона. Оно лежало на пассажирском сидении рядом с ним в пластиковом конверте, который дал ему Дэвис. Каждый раз, поворачивая на север, Майк видел в конверте отражение медленно заходящего солнца. В его машине еще ни разу не было столь ценной вещи. Он нервничал.
Ему следует все обдумать, прежде чем брать письмо с собой. А что, если он разобьется на машине? Что, если письмо сгорит? Майк сжимал руль вспотевшими ладонями. Но не от осознания ответственности у него вспотели руки. Не это его нервировало. Нет, причина была в самом письме. «Я сдеру кожу с ваших детей и съем их». То, что эти слова написал реальный человек, а не персонаж какой-нибудь новеллы, уже пугало Майка. Джордж Вашингтон написал такое? Трудно принять столь ужасную мысль. В этом было что-то жуткое. Каждый раз, когда Майк смотрел на пластиковый пакет, его затылок покрывался гусиной кожей. Казалось бы, он должен восхищаться, гордиться своей находкой. Но вместо этого он чувствовал себя испачканным и оскверненным. Майк вдруг подумал, что лучше бы ему никогда не видеть этого письма. Впереди, над винным магазином, Майк увидел рекламный щит. Карикатура на Джорджа Вашингтона. Отец-основатель, точно такой же, как на долларовой банкноте, подмигивал Майку. Казалось, одним своим видом он повышал курс казначейского векселя в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
Ссылка. Вид государственных ценных бумаг, выпускаемых в США с 1929 года. Финансовые векселя правительства используются им для краткосрочных заимствований до 1 года, а также для регулирования ликвидности рынка. Федеральный резервный банк Нью-Йорка – единственный из 12 федеральных резервных банков США, осуществляющий валютные операции, в том числе и по поддержанию курса доллара.
Майк отвернулся от рекламного щита и свернул на Линкольн-авеню, которая вела прямо к дому. Майк расхаживал по кухне взад-вперед. Он намекнул, что нам нужно не отдать его в Смитсоновский институт или еще куда-то, а продать коллекционеру, который сохранит все в тайне. Пэм оторвалась от мытья посуды и покачала головой. «Это безумие какое-то». «Ну, именно так я и сказал». «Ну что ж, не стоит так беспокоиться об этом». «Да я и не беспокоюсь». «Ты дашь мне это говорить? Я только хотел сказать, что есть немало и других ценителей подобных вещей. Директора музеев, профессионалы из университетов. Есть много людей, которые знают, что с ним делать». Майк кивнул, затем нежно коснулся ее руки. «Ты права, извини. Я не знаю. Все это меня немного вымотало. Меня тоже. Сегодня я помогала Эми с домашней работой. Они проходят Джонни Эпплсида, Джорджа Вашингтона и сказ о вишневом дереве. Ссылка. Джонни Эпплсид, житель США, ставший фольклорным персонажем. Христианский миссионер. 2 мифа. А в ее учебнике есть портрет Вашингтона». Она вздрогнула и окунула руки в мыльный раствор. «Ты должен на него взглянуть. Он заставит тебя трястись от страха». Майк улыбнулся. «Я тебя тоже немного могу потрясти. Попозже». «Действительно жуткий вид, да?» «Сам убедись». «Обязательно. Я еще нужен здесь?» «Нет». Майк шлепнул Пэм по ягодицам и поцеловал в щечку. «Если что, я у входа». «Хорошо. Я через минуту подойду. Проверь у Эми домашнее задание по математике. Хорошенько проверь». «Ладно». Он прошел в гостиную. Эми лежала на полу и смотрела повтор «Все любят Раймонда». Ее учебники и домашние задания лежали на кофейном столике. Майк уже собирался взять книгу, как вдруг его внимание привлекла обложка. Облака, горы, клипер, статуя свободы и колокол свободы. Сам рисунок был простеньким, как раз для начальной школы. Но что-то в улыбке статуи свободы насторожило его. Майк понял, что ему не хочется открывать книгу и смотреть на портрет Джорджа Вашингтона. На экране замелькала реклама. Эми повернулась лицом к Майку. «Ты хочешь проверить мою домашку?» – спросила она. Он кивнул. «Да», – сказал Майк. «Ну тогда давай быстрее, я телевизор смотрю». Он улыбнулся дочери. «Слушаюсь, босс». Их разбудил глухой удар. Наверное, ударили уже не один раз. Эми стояла в дверях их спальни, прижав к себе плюшевого мишку.
хотя она перестала играть с ним уже 2 года назад. Пэм посмотрела на Майка. Он сразу понял, как она напугана. Один ее взгляд сказал ему, что делать. Пойти в гостиную и выяснить, какого черта кто-то стучит в дверь глубокой ночью. Пэм была уже не женой, а матерью. Она встала с постели, подошла к дочке и принялась успокаивать ее рассудительным взрослым голосом, пытаясь убедить ее вернуться в кроватку, потому что ничего серьезного не случилось. Майк быстро нащупал джинсы, которые бросил на пол возле кровати, и надел их. Глухие удары все не стихали. Он понял, что не на шутку испугался. Но ведь он был мужем и отцом, а это была как раз та проблема, которую мужья и отцы должны решать. Майк направился в гостиную. Его решительная походка хорошо скрывала внутренний страх. Он осторожно прошел гостиную и добрался до входной двери. Здесь удары казались громче и страшнее. В них чувствовались сила и воля, которые не слышались в дальних комнатах дома. Майку пришла в голову абсурдная мысль, что в дверь стучится не человек. Глупая, иррациональная мысль. Но, тем не менее, она остановила его около двери. Дверь была сплошной. Ни окон, ни глазка. Майку не хотелось открывать ее, не зная, кто, или вернее, что находится с другой стороны. Майк юркнул к окошку. Он не собирался открывать занавески и привлекать к себе внимание, но он хотел увидеть того, кто стучит в его дом. Майк нагнулся и посмотрел в маленькую прорезь между занавесками. На веранде, лицом к двери, стояло 4 мужчин в белых напудренных париках и атласных костюмах в стиле колониальной эпохи. На секунду Майк подумал, что спит. Происходящее казалось нереальным, и это пугало даже больше, чем возможная настоящая опасность. Майк увидел, что один из них громко стучит в дверь кулаком. Позади он услышал приглушенный голос Пэм. Она успокаивала Эми. Майк осознавал, что все это происходит на самом деле. Он понимал, что ему следует открыть дверь и встретиться с этими людьми лицом к лицу. Но что-то в этом сжатом кулаке и злом выражении лица колотящего в дверь мужчины останавливало его. Майк понял, что очень боится. Он испугался даже больше, чем тогда, когда смотрел через занавески и думал, что к нему стучится монстр. «Я сдеру кожу с ваших детей и съем их». Майк интуитивно понял, что странные типы каким-то образом связаны с письмом Вашингтона. Вот что пугало его. Майк услышал, как к нему бежит Пэм. Непрекращающиеся удары в дверь встревожили ее. Она встала рядом с ним. «Кто там?» – прошептала она. Майк покачал головой. «Я не знаю». Он снова посмотрел в прорезь между занавесками, тщательно изучая незнакомцев. Пэм прижалась щекой к его лицу. Майк почувствовал, что она шумно задышала и отпрянула. «Господи Иисусе!» – прошептала Пэм. «Посмотри на их зубы!» В ее голосе звучал неподдельный страх. «Зубы?» Он посмотрел на рты незнакомцев. Пэм оказалась права. У них были странные зубы. Майк прищурился, желая разглядеть их лучше. Зубы незнакомцев представляли собой ровные желтые ряды. Они были искусственными. Джордж Вашингтон тоже носил искусственные зубы. Майк отошел от окна. «Звони в полицию», — сказал он Пэм. «Сейчас же».
«Нам нужно письмо!» Голос незнакомца прогремел в ночи. В нем слышались ненависть и гнев.
Майк не ожидал такого.
«Мы знаем, оно у тебя, Фрэнкс. Отдай его, и мы не причиним тебе вреда!»
Майк снова посмотрел сквозь занавески. Все 4 незнакомцев смотрели через окно прямо на него. В свете настенного фонаря их лица казались бледными, почти как у мертвецов, но глаза их горели от нетерпения. Тот, кто стучал в дверь, показывал на Майка пальцем. Лицо незнакомца перекосило от ярости.
«Отдай нам письмо!»
Майку захотелось убежать, спрятаться, но он заставил себя отступить. Он не был уверен, видят ли его безумцы сквозь занавески, хотя вполне допускал, что видят.
«Я вызову полицию!» – грозно сказал он. «Они будут здесь через минуту!»
Тот, кто стучал, собирался еще что-то сказать, но судьба благоволила Майку. С востока, вдалеке, послышался звук сирен. Незнакомцы удивленно посмотрели друг на друга и принялись шептаться, а затем быстро покинули веранду. Майк разглядел на их руках круглые шелковые нашивки с эмблемами. Топор и вишневое дерево.
«Мы вернемся за тобой», — сказал один из них. «Тебе не скрыться!»
«Мама!»
– послышался крик Эмми из детской спальни. «Иди, займись ею», – сказал Майк.
«Тогда ты позвони в полицию».
Майк кивнул. Пэм ушла в детскую. Он направился к телефону, но даже сейчас его не покидала странная уверенность в том, что полиция не сможет выследить этих людей. И когда они вернутся, а они наверняка вернутся, полиция не сможет защитить его семью. Майк услышал, как взревел мотор автомобиля, как заскрипели по асфальту шины. Он взял телефон и набрал 911. На следующее утро Майк оставил Пэм и Эми дома. Он велел им не отвечать ни на стук в дверь, ни на телефонные звонки и вызывать полицию, если они увидят незнакомцев, ошивающихся рядом с домом. Майк разработал этот план во время бессонной ночи, проведенной в полицейском участке. Он направлялся в Нью-Йоркский университет. Майк спросил молодого клерка, где находится исторический факультет. Следуя указаниям парня, Майк миновал кампус, затем, следуя указателям, нашел нужный корпус. Секретарша исторического факультета сообщила Майку, что профессор Хартингсон принимает с 8 до 10.30 и может поговорить с ним. Майк проследовал за ней по коридору к офису профессора. Хартингсон встал и пожал ему руку. Этому старику было далеко за 60, небольшого роста, в очках и с большими усами, словно профессор, сошедший с экрана мультфильмов Диснея. «Садитесь», — сказал старик, убирая со стула кучу папок. Хартингсон поблагодарил уходящую секретаршу, затем обошел свой огромный стол и сел.
«Чем я могу вам помочь?»
Майк прочистил горло.
«Я даже не знаю, как вам это объяснить. Вам может показаться это глупой небылицей, но прошлой ночью мы с женой... Ну, в общем, мы спали, а потом проснулись от того, что кто-то стучится прямо в мою дверь. Я вышел, чтобы проверить, а на моей веранде стояли четверо мужчин, одетых в одежды времен войны за независимость».
Глаза старика сузились.
«Вашингтонцы?
Вашингтонцы? Шш!» Профессор резко встал и закрыл дверь офиса. Его манеры больше не были расслабленными и спокойными. Теперь движения старика стали напряженными, а походка нервозной. Хартингсон отключил телефон, занавесил единственное окно и сел обратно за стол, заговорщицки наклонившись к собеседнику.
«Вам повезло, что вы пришли ко мне», — сказал он. «У них повсюду шпионы».
«Что?»
«Доктор Глак и доктор Кеннон на нашем историческом факультете – вашингтонцы. Большинство других профессоров им симпатизируют. Это настоящая удача, что вы сначала пришли ко мне. Что у вас есть?»
«Что?»
«Давайте, давайте. Они не пришли бы к вам, если бы у вас не было то, что им нужно. Так что же это? Письмо?»
Майк молча кивнул.
«Я так и думал. Так что же в этом письме?»
Майк засунул руку в карман и достал оттуда кусок пергамента. Профессор извлек письмо из пластикового пакета. Он прочитал письмо и кивнул головой.
«Это правда, то, что в этом письме».
Майк кивнул.
Джордж Вашингтон был каннибалом. Он был извергом, убийцей и пожирателем детей. Но его избрали отцом нашей страны. Людям важнее образ, нежели правда. Ха, еще один человек сказал мне то же самое. И он был совершенно прав.
Профессор заерзал в кресле.
Позвольте мне кое-что рассказать об историках. Историки, по большей части, не заинтересованы в правде. Они не заинтересованы в реальных фактах. Они не хотят рассказывать людям, как все происходило на самом деле. Им хочется увековечить ложь, которую они поклялись защищать. Это закрытый клуб людей, которые знают настоящие причины войн, которые мы вели. Знают, что происходило за закрытыми дверьми исторических личностей. Большинство историков хотят сохранить все как есть. Но среди нас есть и альтруисты, такие люди, как я, которые хорошо изучили историю и хотят поделиться своими знаниями с другими. Но большинство историков – просто пиарщики прошлого.
Профессор на секунду задумался.
Бенджамин Франклин никогда не существовал. Вы об этом знали? Это вообще собирательный образ, предназначенный для народных масс. Историки понимали, что нужен персонаж, который сможет воплотить любопытство, смелость и дальновидность. Человек, олицетворяющий величие и мудрость наций. Так историки создали Франклина, дядюшку американского ренессанса. Американцы хотели верить во Франклина, олицетворяли себя с ним. Они сами сформировали этот образ и полюбили этого вымышленного человека. То же самое и с Вашингтоном. Американцы хотели видеть его отцом страны. Им нужен был отец страны. Они были охвачены радостью и вряд ли бы стали слушать историков.
Майк посмотрел в глаза Хартингсону. Затем взглянул на ряды исторических книг на полках в кабинете профессора. Он осознал, что именно эти люди определяли курс, каким двигалась Америка. Историки. Они играли прошлым и тем самым формировали будущее. Невеликие люди формировали этот мир. Были еще те, кто говорил им, как формировать его.
«Вы наткнулись на нечто очень важное», — сказал Хартингсон. «Поэтому они вас и преследуют. Это письмо для них, как утечка информации из Белого дома во времена Никсона. И теперь президент сделает все, чтобы информация дальше вас не пошла. Как я и сказал, история совсем не то, чем кажется на первый взгляд. Это жуткий мир, жуткий и скрытный». «А вашингтонцы?»
Профессор покачал головой.
«Они фанатики из фанатиков. Это действительно очень опасная группа».
«У всех, кто пришел ко мне, были деревянные зубы», — сказал Майк.
«Это кость, а не дерево. Небольшая мелочь, которую они стараются скрыть. Самая первая группа вашингтонцев попалась именно на этих зубах. Последующие поколения решили, что с подобной атрибутикой они похожи на балаганных шутов. Долго им пришлось искоренять этот образ деревянных зубов».
«Так как же их можно вычислить? По их зубам?»
«Да нет, конечно же. Когда они не в своих костюмах, то носят современные зубные протезы. Этим они похожи на Куклукс-клан».
«Только этим?» Профессор пристально посмотрел ему в глаза.
«Не только».
«Что?» Майк прочистил горло.
«Что они попытаются сделать?» «Убить вас. Убить и съесть».
Майк встал. «Господи, мать его Иисусе, я пойду в полицию. Я не позволю им причинить вред моей семье».
«Попридержите коней. Они попытаются сделать это. Если вы выслушаете меня и сделаете так, как я скажу, у них ничего не получится».
Профессор посмотрел на Майка и даже попытался выдать что-то похожее на улыбку.
«Я хочу помочь вам, но вам нужно рассказать мне кое-что. У вас есть дети?»
«Дочери?»
«Да,
дочка Эмми».
«Это плохо, плохо. Она девственница?»
«Да, конечно, ей всего 10».
Профессор нахмурился. «Это очень, очень плохо».
«Почему плохо?»
«Вы видели эмблемы, которые они носят на руках?»
«Топор и вишневое дерево?»
«Да». «И что же это такое?»
«Это было в статье профессора Сьюмерлайна. Вашингтонцы всегда интерпретировали сказ о вишневом дереве как каннибальскую аллегорию, образный пересказ того, как Вашингтон пристрастился убивать людей и есть их мясо».
Ссылка. «Сказ о вишневом дереве» – сказка из сборника Мейсона Лока Вимса. Повествует о том, как 6-летний Джордж Вашингтон стал хорошим лесорубом. Как-то раз он опробовал свой топорик на коре любимой вишни отца, из-за чего дерево погибло. Отец был разгневан, но Джордж честно признался ему. Отец простил сына и похвалил за честность.
Дальше больше увлечение вашингтонцев мясом девственниц хорошо задокументировано. Это и заставило профессора Сьюмерлайна задуматься об их эмблеме. Он просто по-современному истолковал символ вишня.
Ссылка. Вишня, вишенка, черри, девственница.
Майк понимал, о чем говорит Хартингсон. От слов профессора у него закололо в животе.
«Они любят мясо девственниц», — сказал профессор.
«Я пойду в полицию. Спасибо вам за помощь, но я не думаю, что вы можете...»
Вдруг дверь офиса резко распахнулась. За ней стояли четверо мужчин и одна женщина. Все были одеты в костюмы времен американской революции. Майк разглядел желтые зубы на их ухмыляющихся лицах.
«Тебе следовало быть осторожнее, Джулиус», — сказал самый высокий из них, быстро войдя внутрь.
«Беги!»
— крикнул Хартингсон. Майк попытался резко прорваться прямо через дверь, но неподвижные вашингтонцы остановили его. Он думал, что сможет сбить их и вырваться в коридор, но они ждали этого и хорошо подготовились. Двое мужчин схватили его.
«Моя жена позвонит в полицию, если я не вернусь вовремя!»
«Да кого это волнует?» — сказал высокий мужчина.
«Они его опубликуют!» — в отчаянии крикнул Майк. «Я велел им опубликовать письмо Вашингтона, если со мной что-нибудь случится, даже если будет поздно!»
Женщина хладнокровно смотрела на него.
«Ты ничего такого не велел».
«Не велел? Моя жена?»
«Твоя жена у нас», — сказала вашингтонка. Ужас охватил Майка.
Женщина кивнула ему головой, улыбаясь.
«И твоя дочь?» «Тоже».
Он не знал, куда они везут его, но, судя по всему, везли его далеко. Майк тщетно пытался вырваться, когда они выталкивали его из здания, а потом затаскивали в фургон. Никто даже не попытался помочь ему или остановить их. Несколько очевидцев снисходительно улыбнулись, словно лицезрели репетицию, спектакль или вовсе постановку рекламного ролика. Никакого впечатления действия вашингтонцев не производили. Если только очевидцы тоже не носили эти чертовы костюмы. Майк задумался. Наверняка бы его похищение не выглядело бы столь комично, одень они в форму террористов. Его бросили в самый дальний угол фургона и захлопнули дверь. Через несколько секунд заревел мотор, и они тронулись в путь. Они ехали долго. Окна в фургоне отсутствовали, поэтому Майк не мог даже примерно определить, куда его везут. Но после нескольких поворотов и остановок дорога стала более ровной, а скорость постоянной. Майк решил, что они ехали по шоссе. Когда фургон наконец остановился, задние двери отворились, и Майка вытащили наружу. Он оказался в незнакомой сельской местности, заросшей лесом. Сквозь деревья Майк разглядел белое здание с колониальной архитектурой и постриженную лужайку. Он уже видел этот дом, но не мог вспомнить, где. Вашингтонцы повели его к маленькому сараю. Дверь была открыта. Майк увидел за ней уходящий вниз туннель со ступенями. Двое вашингтонцев шли впереди него, остальные трое – позади. Вместе они спустились вниз по лестнице. Майка вдруг осенило. Маунт Вернон. Это здание называлось Маунт Вернон. Дом Джорджа Вашингтона. Когда закончились ступени, начался туннель, который делал крюк в противоположном направлении и вел прямо к дому.
Туннель привел их в большой подвал. Он выглядел так, словно его переоборудовали в музей Святой Инквизиции. Майк решил, что они пришли в тайное логово Джорджа Вашингтона в подвале Маунт Вернона.
«Где Пэм?» – спросил он. «Где Эми?»
«Ты их увидишь», – сказала женщина. Высокий мужчина подошел к шкафу и указал пальцем на белые предметы, что лежали внутри. Эти ложки вырезаны из бедренных костей членов Первого континентального конгресса.
Ссылка. Первый континентальный конгресс. Съезд депутатов от 12 американских колоний Великобритании. Проходил с 5 по 26 октября 1774 года.
Он указал на огромную картину в рамке, которая висела над шкафом. Судя по всему, ее рисовал один из лучших художников на заре становления Америки. Там был изображен перепачканный кровью Джордж Вашингтон. По бокам его стояли две женщины, тоже измазанные кровью. Вместе они пожирали кричащего мужчину. «Вашингтон делал это, когда был президентом». Похоже, вашингтонцу нравилось показывать эту комнату. Майк подумал, можно ли ему будет как-то сыграть на этом. Его все еще крепко держали двое вашингтонцев, но он уже не пытался вырваться, понимая, что не справится с ними. Высокий мужчина продолжил свою речь, смотря на картину с благоговейным трепетом. Он вкусил человеческое мясо во время зимы, когда он и его люди голодали без подкрепления и продовольствия. Солдаты начали есть погибших. Джордж Вашингтон понял, что ему нравится вкус человеческого мяса. Долгое время он вырезал вилки, ложки и амулеты из костей съеденных людей. Даже после того, как привезли продовольствие, он продолжал убивать по человеку в день. Он понял, что, контролируя армию, он контролирует всю страну, сказала стоящая за спиной женщина. Он смог создать страну каннибалов, нацию, которая славит и посвящает себя пожиранию человеческой плоти. Майк повернул голову и посмотрел на нее через плечо.
«Но ему это не удалось, не так ли?» Он покачал головой. «И в людях полно дерьма».
«Посмотрим, как ты будешь рассуждать, когда мы съедим почки твоей дочери». Майк задохнулся от гнева и попытался вырваться. Вашингтонцы схватили его еще крепче. Вскоре он обмяк и сдался. В центре комнаты стояло странное сооружение, напоминавшее стол. Высокий мужчина нежно провел рукой по его верхушке. «Здесь заживо освежевали Джона Хэнкока», — сказал он. «Его кровь пролилась сюда. Его крики до сих пор слышны в этих комнатах».
Ссылка. Джон Хэнкок, американский государственный деятель, сторонник американской революции. Занимал пост президента Второго континентального конгресса.
«Я тоже». Высокий вашингтонец мечтательно оглядел комнату. «Джефферсон отдал за нас жизнь. Ты знал? Он принес себя в жертву прямо здесь. Позволил нам, вашингтонцам, разорвать себя зубами. Франклин тоже отдал нам свое тело».
«Не было никакого Бенджамина Франклина».
Вашингтонец улыбнулся, обнажив белые зубы. «Значит, это ты знаешь».
«А почему вы не надели свои деревянные зубы?»
Вашингтонец ударил его в живот. Майк согнулся пополам. «Ты здесь не гость», — сказал он. «Ты пленник. Наш пленник теперь». Он ухмыльнулся. «Пока пленник. А потом можешь стать ужином». Майк закрыл глаза. Он отчаянно старался сдержать рвоту. Когда ему удалось восстановить дыхание, он посмотрел на вашингтонца.
«К чему все это джеймс-бондовское дерьмо? Вы хотите преподать мне курс вашей истории, прежде чем убить? Хотите рассказать про свои игрушки? Надеетесь, что я буду восхищаться всем этим? Да пошли вы! Жрите меня, больные ублюдки!»
Женщина улыбнулась. «Не волнуйся», —
Съедим». В противоположном конце комнаты распахнулась дверь. Там стояли Пэм и Эмми в окружении еще трех вашингтонцев. Жена и дочь побелели от страха. Эмми плакала. Она зарыдала еще сильнее, когда увидела отца.
«Папа!» – кричала девочка.
«Время ланча!» – объявил высокий вашингтонец. «Приступим к барбекю!»
Вашингтонцы захохотали. Женщина повернулась лицом к Майку.
«Отдай нам письмо», — сказала она.
«А вы меня отпустите, да? Хорошо?»
«Но где же письмо?» Майк задумался. В последний раз его держал в руках Хартингсон. Он его уничтожил? Или смыл в туалете, как наркоманы до прибытия полиции делают? Где вообще Хартингсон? Почему они его не похитили? Майк уже собирался задать этот вопрос, как вдруг из-за двери раздались шум и звуки отчаянной борьбы. Вашингтонцы посмотрели туда. В дверях стоял Хартингсон.
Он был одет в костюм британских войск времен войны за независимость. За ним стояла группа солдат со штыками в руках. Из-за них выглядывал испуганный юнец, напоминающий экскурсовода. «Отпустите этих гражданских!» – потребовал Хартингсон. Теперь он говорил с британским акцентом. Профессор и его друзья выглядели довольно комично в этих потертых британских костюмах. Но вместе с тем в них чувствовался и героизм. У Майка кровь закипела от адреналина, когда они ворвались. Их было много, 15 или 20. Они превосходили вашингтонцев по численности как минимум вдвое. Два Вашингтона достали ножи и побежали к Пэм и Эмми.
«Нет!»
– крикнул Майк. Мушкетные пули остановили злодеев. Майк снова попытался вырваться. То ли державшие его вашингтонцы растерялись, то ли хватка у них ослабла, но он без труда выскользнул из их рук, развернулся и врезал одному из них в пах. Другой вашингтонец отскочил прочь с его дороги, но Майк не обратил на это внимания. Он побежал на другой конец комнаты, мимо пыточных устройств, прямо к Пэм и Эмми.
«В атаку!»
– крикнул кто-то. Завязался бой. К счастью, он длился недолго. Майк слышал выстрелы, рикошеты, крики, видел резкие движения, но он пригнул голову и ничего не знал о том, что там творилось на самом деле. Главное, что он, Пэт и Эмми на свободе. Вскоре Майк выпрямился и оглядел комнату. Он увидел, что большинство вашингтонцев мертвы. Высокий мужчина лежал на полу с темным кровавым пятном на своей напудренной синей форме. Это придало Майку сил. Подонок получил по заслугам. Пэм и Эмми обнимались и плакали. Майк обнял их и тут же понял, что тоже плачет. Он почувствовал, как кто-то тихонько хлопнул его по плечу. Майк инстинктивно развернулся со сжатыми кулаками, но это оказался Хартингсон. Секунду Майк смотрел на него, а затем мигнул.
«Спасибо», —
сказал он и снова заплакал.
«Спасибо».
Профессор кивнул с улыбкой на лице. Его седая диснеевская бородка была испачкана кровью.
«Уходите», — сказал он. «Вам не захочется видеть, что тут будет дальше».
«Но
вашингтонцы не единственные люди с жуткими традициями», сказал профессор спокойным голосом.
«Вы ведь не каннибалы, да?»
«Нет, но...» Он покачал головой. «Вам лучше уйти».
Майк взглянул на Пэм и Эмми, затем кивнул. Из-под красной военной формы Хартингсон извлек пергамент в пластиковом пакете. «Письмо. Отправьте его в Смитсоновский институт. Поведайте миру правду. Это история», — сказал он тихим, благоговейным голосом.
«А у вас тут все будет в порядке?»
«Сначала мы закончим начатое».
Профессор указал рукой на гида, который стоял в углу. «Он знает дорогу». Профессор покачал головой и горестно улыбнулся.
«История не такая, как кажется на первый взгляд».
«Наверное, нет». Майк приобнял Пэм и повел их с Эмми к двери. Гид с бледным лицом
тихо пошел вверх по лестнице.
«Лучше не оглядывайтесь», — посоветовал Хартингсон.
Майк махнул рукой в знак согласия и пошел по лестнице, сжимая в руке письмо Вашингтона. За спиной он слышал крики ужаса и боли. Майк не хотел этого, но все равно невольно улыбался. Он вел свою семью из подвала в дом Вашингтона. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод специально для паблика «Творчество Бентли Литла» Евгения Аликина. Аудиоверсия рассказа подготовлена для паблика экстремального хоррора. Everyone who lives, lives in fear of the Lord. Glory, 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 amen. And anyone who don't ain't gonna live too long. Glory, 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 amen. Hallelujah, 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 worthless fuckers, hallelujah. Myself in glory. And no tell the lies, light a rise on the Lord. Glory, 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 amen. And tap your Sunday shoes till he's got the haunted blues. Glory, 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 amen. Hallelujah, 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 worthless fires, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, worthless fires, hallelujah. Yes, I do confess this wicked thoughts in my breast. Myself in glory.